В эфире радиостанция «Говорит Москва», 94.8, студия Алексей Гудошников. В гостях у нас сегодня доктор экономических наук, профессор Никита Кричевский. Никита Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей. И с прошедшим вас наступившим Новым годом.
Спасибо. А вы не разбираетесь в календарях во всех? Вот какого там? Козы год? Овцы, что-нибудь такое? Я просто вот этому не уделяю нисколько внимания.
Алексей... Не очень хорошо разбираюсь, зато я совершенно точно знаю, что Новый год уже наступил, и наименование ему количественно исчисление 2015.
Правильно, вы как экономисты должны считать все время, правильно, 2015. Но нам-то нужно подводить итоги 2014 года, который был... А каким он, кстати, был с точки зрения, естественно, экономики? Каким был 2014 год, на ваш взгляд?
Неоднозначным.
Неоднозначно.
Неоднозначно.
В чем?
Нельзя сказать, что он был успешным, нельзя сказать, что он был провальным, он был неоднозначным. Начинали мы его более или менее неплохо, вместе с тем, уже в начале прошлого года было очевидно, что впереди, как тогда говорили, мягкая посадка.
Мягкая посадка, и что это значит?
Которая во второй половине года превратилась в посадку жесткую.
А что значит мягкая посадка?
Это значит, что темпы экономического развития страны будут плавно снижаться, мы будем балансировать на грани нуля, курс немножко ослабеет, будет небольшая инфляция,
тогда предполагалось...
чуть выше, чем в предыдущем 2013-м и так далее.
А тогда предполагалось, что ослабеет курс на сколько? Тогда вот эксперты что говорили? Они говорили, мягкая посадка, скорее всего, доллар стоит, будет стоить.
Я не знаю, что говорили эксперты.
Ну, вы что же эксперт?
Я помню, я не эксперт.
Ну, как нет?
Я ученый-исследователь. А эксперты – это люди, которые предсказывают... Потом эти прогнозы не сбываются, и после этого через какое-то время они начинают предсказывать, ну, как будто ничего не было.
Но иногда они угадывают.
Кстати, Алексей, мне очень нравится предложение ввести обязательное страхование ответственности экспертов.
Экспертов?
Да. Ну, если, предположим, ваш прогноз предсказаний не сбылось, будьте добры, внесите в кассойную сумму.
Ну, Павел Глобо раздарился бы уже. Он где-нибудь возле Курского вокзала был.
Мы говорим про экономистов.
А, эксперт в другой отрасли, не в астрономической. Так вот, по поводу рубля и по поводу мягкой посадки. Что тогда говорили ученые, исследователи, а не эти шарлатаны-эксперты?
Я не помню, что говорили в начале года, я помню, что говорили в середине года. Я помню, что господин Греф в середине прошлого года предсказывал 34,5. Я помню, что некто лесоволик, опять же, на голубом глазу вторил Грефу, предсказывал 34,5. Я помню, как члены правительства говорили о 37, 38, 39. Я помню, как Владислав Иноземцев, мой в былые годы соавтор, говорил о 43. Я помню, как человек, который ничего не понимает в экономике, но тем не менее считается экспертом, Степан Демура, говорил о 47-48 рублях за доллар. Ничего не сбылось, мы вкатились в Новый год с курсом существенно выше, и как бы то ни было, сегодня мы сталкиваемся снова и снова с очередными предсказаниями, с очередными гаданиями на кофейной гуще. Я вас уверяю, абсолютно большинство прогнозов точно так же не сбудется. Почему? Потому что все эти эксперты, аналитики, люди, в моей своей недалекие, книжек не читавшие, они не знают, что Нобелевский лауреат Пол Самуэльсон давным-давно предупреждал своих студентов, учеников, прогнозируйте все, что угодно, только не цены.
Кстати, интересная вещь, я когда шел на эфир, это странно, это странно. Я должен был разговаривать с Дугиным, просто накануне, так скажем. Вот. Но я почему-то думал, что я буду разговаривать с Делягиным. И я почему-то думал спросить у него, а вот эти эксперты все, которым я сам звоню из эфира. Вы, может, даже слышали когда-нибудь, я не знаю. Звоню из эфира.
Я с удовольствием вас слушаю, Алексей. Вы самый мой любимый ведущий.
Нет, неправда, самый любимый ведущий у нас Сергей Леонидович Доренко. Давайте будем честными.
Сергей Леонидович у нас великий, ужасный.
Великий.
А что касается ведущих, то, безусловно, вы, Алексей.
Я понял. Ну, так правильно. Ну вот, и я думал, вот этот вопрос, который меня давно мучает, правда. И вроде бы я сейчас уже услышал на него ответ, но я все-таки хотел бы заострить внимание. Стоит ли действительно слушать этих экспертов? Потому что кому не позвонишь, они говорят, ну, наверное, будет, ну, 70, 150, говорят, 200, там кто-то на дожде говорил, будет доллар. Эти люди, они зачем это делают? У меня всегда создавалось впечатление, что они просто играют на наших эмоциях. Зачем-то?
Это эпатаж. А еще 100 лет назад в ходу был термин «эпатировать буржуазию». Этим занимались и 100 лет назад, и даже раньше. Это не более чем эпатаж, это попытка засветиться в информационном пространстве, привлечь к себе внимание, чтобы твоя фамилия прозвучала, чтобы о тебе говорили сутки, а может быть даже двое.
Ну а потом? Потом? Потом же все понимают, что ты сказал чушь.
Потом это забывается, потом забывается, что ты сказал чушь, но фамилия остается на слуху. И это главное для людей, потому что в современную эпоху, как вы знаете, Алексей, любой пиар хорош, кроме некролога.
Ну, в каком-то смысле я даже вспоминаю своего одного преподавателя, который говорил, что нет, не существует белого и черного пиара. Когда я ему говорил, это же черный пиар, он говорит, его не существует, потому что любой пиар — это просто пиар и все.
Кроме некролога любой.
Кроме некролога. Но, тем не менее, наверное, нужно вернуться к тому, что происходило в экономической сфере.
Давайте попробуем.
Да, попытаемся во всяком случае. Вы знаете, еще одна вещь меня интересовала, Николай Ильич.
Да.
Говорили... Экономика, некоторые люди, так? Мы даже в эфире спрашивали, так? Экономика идет вслед за политикой или политика идет вслед за экономикой? И я вот в этом вопросе, честно говоря, не до конца разобрался и хотелось бы понять, у нас с экономикой такие проблемы, если это можно назвать проблемой, это, кстати, отдельный вопрос, сейчас, потому что мы в политическом плане принимаем какие-то решения, может быть, ну, не совсем выгодные для нашей экономики, или у нас в политике такие происходят события, потому что там слабеет рубль, еще что-то. Вот где эта взаимосвязь, что идет впереди? У нас все-таки экономика или политика впереди? Какой блок у нас сильнее? Какой блок дорабатывает за каким? То есть вот хотелось бы понять.
Что понимать под политикой, что под экономикой, это вечный спор о категориях. Мы можем с вами потратить всю оставшуюся программу на то, чтобы исследовать дефиниции и так и не прийти к общему мнению. Можем вспомнить знаменитое марксистско-ленинское высказывание о том, что политика – это естественное продолжение экономики. Можем вспомнить мантру о базисе и надстройке, там, где базис экономика, а, соответственно, надстройка – это политика. Можем говорить очень
хорошо,
долго,
задам,
но
по-другому вопрос.
Я бы говорил не о политике, а об идеологии.
Об идеологии?
Об идеологии. Вот если у вас качественная, прогрессивная, продуктивная идеология, тогда вы в существенно меньшей степени зависите от политических катаклизмов. Если же у вас идеология костная, вредная, отжившая свое, то тогда у вас будут проблемы, схожие с теми, которые переживаем мы сегодня.
Интересно, а некоторые слушатели, наоборот, говорят, когда общаешься впрямую с людьми, что нам не хватает как раз какой-то идеологии, нам не хватает... Ну, просто ее нет.
Они,
на их взгляд, они ее
правы,
не видят.
Они правы.
Так, а вы говорите, у нас, как я понял из ваших слов, костная идеология.
Они правы.
Она есть или она костная? Ее нет или она костная, точнее?
Это не идеология, это, можно сказать, симулякр, Алексей. То есть это некое подобие. Некие непонятные лично мне, как ученому, принципы, которым мы следуем, но, тем не менее, эти принципы, которые выдаются за ту самую идеологию, за те самые составные части, кирпичики того представления о развитии экономики страны, которых придерживается правительство все последние годы, да что там, десятилетия. И эти принципы, костные принципы, эти квази-идеологические установки... приводит к тому, что мы скатываемся все глубже и глубже. Какие это принципы? Самое простое, чтобы наших слушателей не отвлекать от вечного течения нашей с вами беседы, Алексей, это набрать в интернете Вашингтонский консенсус. И несложно, 10 принципов там изложены. Это те самые либеральные догмы, устаревшие мантры, которые разрабатывались в 89 году исследовательскими центрами Вашингтона и предназначались первоначально для Латинской Америки. Что это такое? Это либерализация внутренних хозяйственных связей. Это приватизация, это ослабление таможенного регулирования, точнее даже дерегулирования. это бездефицитный бюджет, это подавление любыми способами инфляции. Какие-то из этих принципов нам импонируют, но основная их часть сводится к тому, что вы, господа хорошие, как по факту проигравшие, должны открыться, делать то, что вы можете, и то, что вы делали на протяжении многих столетий. Все остальное мы вам привезем.
Интересная вещь, и получается такая идеология сейчас присуща тем людям, которые у нас в стране отвечают за экономику, я правильно вас понимаю?
Алексей, ну посмотрите, что нам говорят с высоких трибун, выдавая это за наши магистральные цели. Это продолжение политики открытости рынков. Что это значит? Это значит, что все флаги в гости к нам, и это то, к чему мы в итоге пришли, когда вдруг вспомнили о том, что надо бы заниматься импортозамещением. Иными словами, мы вступили в ВТО, все здорово, мы резко снизили таможенные тарифы, мы приветствуем завоз в Россию, импорт в Россию.
А что мы вывозим из России?
Всех возможных промышленных товаров. А что мы вывозим? А вывозим то, чем мы занимались последние десятилетия, да, нефть, газ, продукты первичной переработки, металлы, это несколько столетий, как минимум 200-250 лет, а в меньшей степени пушнина, икра, ну, иными словами, то, чем, зерно, кстати, да, то, чем мы славились в былые годы. Ни одна страна в мире, которая в последние десятилетия показала прорывные, устойчивые прорывные темпы экономического развития, по этому пути не развивалась. Она развивалась ровно наоборот. Они закрывали свой рынок, они разворачивали внутреннее производство, они препятствовали прохождению, вхождению импортных потребительских товаров, и за счет этого они в итоге выскакивали.
Ну вот эти как раз санкции, которые, наверное, в голову просто сам термин, не знаю, почему именно этот термин выбрали люди, но, тем не менее, санкции, которые вводились против России, ответные санкции России, они, может быть, и послужили вот таким каким-то, ну, не знаю даже, какой-то ширмой, какой-то попыткой закрыться от Запада, попыткой закрыть свою экономику.
Или это нет? Была политика. Это была чистой воды политика, потому что ставить заслон... Нет, я так не говорю, я говорил об идеологии, а не о политике. Ставить заслон на пути, например, пармезана или хамона, который в тех масштабах, которые необходимы в России, у нас просто не производится, это, конечно, неправильно. Если бы были введены заслоны на пути, например, молока, например, масла,
ну,
например,
а яблоки свинины, польские, вот...
например, курятины, вот, пожалуй, единственное, что мы можем привести в плюс в данной ситуации, как раз те самые польские яблоки. Но здесь возникает очень интересный момент. Знаете, почему поляки так сильно протестовали против введения запрета, эмбарго, и почему они предъявляли претензии?
Расскажите.
Потому что по действующему польскому законодательству до 2/3 от конечной цены реализации при продаже на экспорт, ну, то есть вот от той цены, по которой вы поставляете в третью страну, фермеру возмещает правительство. То есть он в любом случае получает 2/3, независимо от того, себестоимость у него больше или меньше. То есть 2/3 у него гарантировано.
То есть куда бы ни шли эти, что бы с ними ни происходило.
Да, и они, я имею в виду поляков, они изобретали в прошлом году всевозможные уловки для того, чтобы все же попасть на российский рынок. Ну, в качестве одного из примеров они поставляли яблоки через Швейцарию, Алексей.
Ну, вообще, это тоже отдельная тема по поводу того, как и через какие страны поставлялся, и через братские страны. Это отдельно поговорим по поводу
Швейцарии, безусловно, братская страна.
Нет, я говорил о Белоруссии. Говорю, и тем более это. Как мы считаем?
Белоруссия, Казахстан.
Да, это отдельно, это потом. Но вот эти санкции, я все-таки хотел бы немножко понять сам для себя, они могут сыграть плюс, потому что...
Санкции или контрсанкции?
Контрсанкции.
То есть то, что Россия выдвигает в качестве ответной меры.
Ну да.
Это было политическое решение, повторюсь еще раз, и я не вижу никакой экономической подоплеки и никакой экономической выгоды от этого.
Экономической выгоды не существует.
Нет.
Хорошо,
нет.
А если говорить...
Ну, запретили сыры, мягкие сыры, Алексей. Ну, кто от этого выиграл?
Так, может быть, кто-то начнет делать здесь?
Может, или... кто-то и начнет. Так вы сначала начните. Сначала, как это было с курятиной несколько лет назад, сначала упорно добивайтесь того, чтобы рынок постепенно заполнялся вашими товарами.
Чтобы я понимал.
И постепенно же увеличиваете ну, скажем, ограничиваете доступ мягких сыров на российский рынок. Каким образом? Ну, сегодня мы запретили сыры такой марки.
Угу.
Завтра мы запрещаем сыры еще одной марки, а послезавтра в дополнение третьей. И вот так вот постепенно. Либо же не по маркам, а по странам.
То есть, когда вы говорили о странах, которые развивали свою экономику, закрываясь от вот всеобщей экономики, вы имели в виду вот этот мягкий путь. То есть, закрыть экономику одним днем от какой-то другой невозможно.
Вообще, Алексей,
радикальных мер здесь не существует.
В экономическом плане то, что случилось с Россией в прошлом году, это, конечно, уникальный шанс. Вы уж извините за слово «шанс», потому что в прошлом году это слово употребляли, пожалуй, не реже, чем матерные слова, но уж в публичном-то пространстве однозначно чаще.
Нас убеждают в том, что да,
шанс. Потом, видимо, устали говорить «халва», во рту слаще не становилось, а постепенно забыли, потому что начали просто в лицо плевать. Так вот, почему шанс? Потому что западные страны, которые принуждали нас на протяжении 20 лет, даже более, открывать свой рынок для своей продукции с вполне понятными доводами, основаниями для этого, они сами инициативно эти неписанные, а иногда и заключенные договоренности нарушили. И у нас развязаны руки, и мы сегодня имеем полное право, например, увеличивать таможенные сборы, ну, скажем, на изделия легкой промышленности, текстильной промышленности, то есть на то, что нам нужно. Да, это процесс очень тонкий, это процесс ручной, но так везде, господа.
Ну, это интересная вещь. Я понимаю, когда экономисты, наверное, пытаюсь понять, во всяком случае, и когда нам и люди из правительства говорят, это хорошо, у нас есть шанс и так далее, но я вижу простых людей, я вижу себя, я вижу, как мой карман пустеет, я вижу, как, по сути, я меньше могу купить на те деньги, на которые я мог купить раньше чуть побольше.
Вы, Алексей, из товаров первой необходимости как покупали столько, сколько нужно было, так и продолжайте покупать.
Безусловно.
У вас остается меньше средств для того, чтобы сберегать. Вот это другая история.
Для того, чтобы сберегать, у меня возможно, но если говорить о тех людях, которые получают совсем уж немного денег, там 10-15 тысяч, есть такие зарплаты в России.
Есть такие, есть, да. И?
Ну, как они должны это все воспринимать, когда мы говорим, например, могут увеличить таможенные сборы? Наверное, если увеличить таможенные сборы, наверное, конечная цена этого продукта будет в России побольше, правильно, и человек себе не сможет чего-то купить, в чем-то должен себе отказать. Я правильно понимаю? Или неправильно?
Вы меня сбиваете на утилитарный разговор,
в какой-то мере,
на предметный, на конкретизирующий разговор о том, что у определенной социальной страты в России проблем в наступившем году станет существенно больше. Ну, например, у малообеспеченных, например, у пенсионеров. Mm-hmm. Я с этим абсолютно согласен. И если вы спросите, ну, а какие варианты выхода, облегчения ситуации, я вам скажу, что надо рассматривать каждый конкретный случай. Потому что говорить «общо», это значит говорить ни о чем. Почему? Потому что, есть некое базовое пособие, которое платит государство. Может, это социальная выплата, может, это пенсия, если мы говорим о пенсионерах, это не важно. Но мы с вами не учитываем, что у пенсионеров есть дополнительный доход. Как правило. Во-первых, дети.
Может быть, так.
Во-вторых, если брать Москву, то это те самые Лужковские, а ныне Собянинские надбавки.
Их не убрали?
Нет. В-третьих, это льгота по оплате услуг ЖКХ. А в-четвертых, это социальные карты, бесплатный проезд. В-пятых, это так называемые счастливые часы в продуктовых магазинах. В-шестых, это те самые продуктовые магазины по льготным ценам. В-седьмых, это материальные услуги, скажем, медицинского или прочего характера.
Это райская жизнь какая-то.
Я слушайте. К чему? Да. Я к тому, что каждый случай нужно рассматривать отдельно. Отталкиваясь от того, что если зацепить московского пенсионера, давайте говорить прямо и откровенно, он живет в собственной квартире. Это великое достижение.
В собственной квартире, так еще и...
Не в муниципальной, не в арендованной, не принадлежащей кому-то третьему. У нас люди живут в собственном жилье, у нас люди живут в общем и целом, по сравнению с тем, что было 10 лет назад, гораздо лучше.
Но, с другой стороны, пусть некоторые говорят, мы живем благодаря Советскому Союзу в этом жилье.
Да, я согласен, я согласен. Но мировой истории... Экономическая история последнего времени – это, пожалуй, уникальный прецедент, когда приватизация жилья была столь массовой и, заметьте, бесплатной.
Бесплатной.
Потому
то
что...
есть дали последний шанс...
Потому что если взять, например, российскую историю, это вообще вещи, которые, конечно, сейчас слушателям не нравятся. Если взять российскую историю, то давайте вспомним крепостное право, точнее, его отмену. Февраль, 19 февраля 1861 года, это была гениальная финансовая операция, гениальная, Алексей. У нас все говорят о том, что вот это отмена крепостного права, это крестьянство, там, свобода и все такое. Ничего подобного. У нас крепостных было 37% на тот момент. Были государственные крестьяне, были крестьяне, которые были при дворах помещиков и прочее, но, собственно, были целые регионы, где крепостного права не было вовсе. Это была в основном центральная Россия, если говорить о крепостном праве. Так вот, государство обязало крестьян выплачивать выкуп за земли, которые им отходили в результате отмены. Помещики обязаны были предоставить эти земли, и в общем и целом государство взяло на себя обязанность предоставить до 80% средств на выкуп. Крестьяне должны были платить 6% в год за пользование государственным кредитом. А теперь самое интересное. Всего-всего нужно было выплатить 850 миллиардов рублей на круг. Вот крестьянам, которые были освобождены от крепостного права и которые получили в собственность землю. Угу. Им для того, чтобы выплатить, нужно было в общем и целом, если брать всех крепостных, заплатить 850 миллиардов рублей. При этом помещики должны были государству 425 миллиардов рублей. А теперь вы поняли, да, какая схема? Государство, царская Россия, тот самый Александр II, предоставляет якобы помещикам 850 миллиардов. Ну, понятно, ведь крестьяне-то должны платить помещикам, а не государству, собственно, да? Ну, у кого выкупают? У помещиков, у помещиков. Так. То есть оно предоставляет помещикам 850 миллиардов, но 425 миллиардов рублей, которые помещики должны были государству, в свою очередь,
ну,
оно погашает взаимозачетом, представляете? То есть оно решило одновременно две задачи. Ну, как минимум, да, если брать чисто экономически.
Решило или пыталось решить?
Решило. Во-первых, был закрыт долг помещиков, а это были сумасшедшие деньги по тем временам. Во-вторых, оно практически всучило гражданам своей страны сотни миллиардов рублей под 6% годовых, что, опять же, было очень много.
Но мы говорим
никаких
сейчас...
подобных операций в будущем у нас не было.
Не было. Но это все-таки 19 век, 1661 год, а мы говорим про год 2014, а это 21 век.
Это я к тому, что приватизация у нас была бесплатной.
Вот к тому.
А ведь государство могло сказать вам, нужно жилье в собственность, вы хотите его покупать, продавать, завещать, передавать и прочее. Нет проблем. Получайте кредит от государства.
И выкупаете.
Выплачиваете его, закрываете этот кредит, как это было в Советском Союзе, например, в жилищно-строительных кооперативах.
Ну, хорошо.
Выплачиваете этот пай и делаете со своим имуществом все, что
угодно. Я понимаю,
это было бесплатно. И я это говорю к тому, что, да, конечно, всем всегда хочется большего.
Да.
Всем всегда хочется не платить налоги. Всем всегда хочется, чтобы курс был не то чтобы 6 рублей, а чтобы он был 58 копеек.
58, да. Я про 69.
А в идеале, чтобы государство еще и доплачивало. Но чудес не бывает.
Чудес не бывает, но тем не менее, люди жили, люди надеялись, люди что-то покупали себе. Я видел своих родных, которые постепенно все лучше и лучше жили. А сейчас им говорят, ребята, возможно, чуть-чуть похуже придется жить. А когда, в принципе-то, начнем жить... Ну, когда вернется этот рост? Когда мы вдруг поймем, что, а, вот, да, действительно, нам на пользу пошли те самые санкции, а, вот, действительно, да, правильно сделало наше правительство, а, вот, мы восстанавливаем промышленность. Пока-то ведь только обещания.
Ну, в общем, мы сейчас столкнем наших слушателей к очередному употреблению горячительных, Алексей.
Нет, мы сейчас...
Наш с вами любимый фильм... «Белые ночи», «Почтальона Тряпицына». Ну, помните, там сюжет, моментик был.
Нам просто надо прерваться. Нам надо прерваться.
Сейчас, секундочку. Хорошо.
Мы сейчас прервемся, а после этого. В студии Никита Александрович Кричевский, доктор экономических наук, профессор, вы говорили о
так
фильме.
Так вот, наш с вами любимый фильм «Белые ночи», «Почтальона» Алексея Тряпицына.
Там мы все обожаем.
Да, там был, вы ему посвятили немало эфирного времени, я посвятил полтора часа своей жизни, чтобы посмотреть. Так вот, там был момент, когда почтальон разговаривает со своим земляком-односельчанином, соседом, и он говорит: слушай, ну, они уже люди, мягко скажем, не молодые, там, за 60, а то соседу, может, даже за 70, он говорит: ты знаешь, нам всю жизнь говорили потерпеть. Я помню, говорит, в армии служил, просили потерпеть, сейчас будет дембель, жизнь будет другая. Пришел, нам опять говорят, потерпеть. Работать пошел, снова потерпеть. 90-е настали, это я уже от себя
надо
говорю.
Надо потерпеть.
Да затяните пояса. Ну, вот более-менее как-то мы подрасслабились, отрастили животики в нулевые, понимаете?
Да,
там
да.
Вроде как-то нам особо не говорили, что надо потерпеть. Сейчас нам снова говорят о том, что надо потерпеть. Не надо терпеть, Алексей, не надо. Надо что работать, это? Надо жить, надо творить.
А я подумал, знаете, как на Кавказе
надо развиваться.
Надо кайфовать. Вот знаете, это...
Надо наслаждаться жизнью. Надо наслаждаться жизнью, потому что этот червь, потерпите, когда же нам будет лучше, съедает нас изнутри.
Никита Александрович, как наслаждаться жизнью?
А органы, а душу.
Как наслаждаться жизнью, пока у меня нет Porsche 911?
Замените Porsche 911 на какую-либо другую модель.
Но ведь это другая модель.
А если вам так необходим Porsche 911, смените, пожалуйста, место работы, Алексей.
Либо зарабатывайте больше.
Только не воруйте, я вас умоляю. Если не дай бог, то мы вас потеряем.
А я не умею.
Тем более не надо. Кстати говоря, очень хорошая веточка пошла, Алексей.
По поводу не умею, по поводу...
Да, по поводу смотри, что сейчас скажу. Да, вы молодец. Вы молодец. Почему я все ваши эфиры слушаю с огромным удовольствием? Сколько раз говорили людям: не играйте в игры, где вы не знаете правил. Вы их, мало того, что не знаете, простите, вы даже не знаете, кто их устанавливает. И тем не менее вы пытаетесь играть, это даже не казино.
Чтобы выиграть.
Да, чтобы где-то чего-то там по 66, по 70, потом по 53 откупиться там что-то такое, поднять, нажить, понимаете? И в итоге выйти и сказать: ну вот я вот там продал по столько-то, получил по столько-то. А если вы не знаете правил, если вы не знаете, кто клал кабель, если вы не знаете принципов связи, ну зачем вы лезете в эти игры? Если вы хотите сберегать деньги, ну купите валюту. Я много раз говорил, купите валюту, положите ее в банковскую ячейку и пусть лежит.
И забудьте о ней.
И самое главное, Алексей, самое главное, когда вы слушаете экспертов и имеете возможность задать им вопрос, вы не спрашиваете о том, каким будет курс, скажем, на 1 марта или 1 декабря наступившего года. Вы спрашиваете о том, как они поступают в этой ситуации.
Вот что
лично
делают?
Они что делают? Если они ездят на метро и рассказывают, как заработать миллиард, причем на метро по необходимости, а не по каким-то другим причинам. Да. Ну, да, мы не говорим о том, что пробки 10 баллов и прочее.
Элементарно, люди говорят.
Нет. Если они принципиально ездят на метро, если они одеты так себе, если они выглядят не очень хорошо.
Не надо их слушать.
Господа, лучше послушать кого-нибудь другое. Но самое главное, повторяю еще раз, сейчас есть масса способов коммуникации с теми самыми экспертами, о которых вы говорите. Вы у них спрашиваете, вот лично ты, дружок, которым не только что советовал не покупать доллары по 35, потому что я потом потеряю, я имею в виду ситуацию годичной давности, тот же Греф, тот же далее везде, да? Вот вы нам говорили, что вот по итогам будет столько-то, столько-то, мы тогда не купили, а ведь мы могли бы там и прочее, но мы же вас слушали, мы вам верили, да? Вот вы у них спрашиваете, вот вы конкретно, вот конкретно вы. Вот не надо говорить о там всех. Вот
кстати,
конкретно вы что делаете?
Кстати. Да. Я вам ответить?
Я не про вас.
Я хотел спросить.
Абстрактно обо всех.
Что делаете?
Я те немногие сбережения, какие у меня есть, их очень немного. Почему? Потому что ремонт идет. Кстати говоря, в квартире купленной в рублевую ипотеку.
В рублевую ипотеку?
Да, да, да.
Хорошая квартира-то хоть вам нравится?
Квартира хорошая, ремонт...
Вы себе или...
По себе. По независящим от меня причинам затянулся. Квартира хорошая, банк хороший, рекламу делать не будем.
Не надо.
Ставка хорошая и перспектива хорошая.
Ставки-то вот увеличились.
Я к чему? Ну, я брал почти год назад, в феврале. Я к чему? Я к тому, что те немногие деньги, какие у меня лежат, лежат в долларах. В долларах. Почему в долларах? Потому что доллар укрепляется по отношению к евро. И будет укрепляться...
По отношению к евро, к евро, если вы смотрите. Да. Вы не к рублю, евро. А к
нет, евро. Нет, нет. Мы говорим об иностранной валюте. И лежат в ячейке в банке, название которого мы тоже с вами называть не будем.
Ну, зачем?
Потому что. Потому что вот это у меня, это в настоящий момент. Ну, кстати говоря, подобная сберегательная линия поведения была мне свойственна на протяжении многих лет, потому что я принадлежу к тому поколению граждан России, которые исторически все крупные суммы меряют в долларах.
Слушайте, Никита Александрович, а если, как нам советовали, третьями, да, рубли, доллары, евро? Рубли, доллары, евро, вот так.
Это так называемые кучки Кудрина.
Да, кучки Кудрина.
Если уж надо пошла. Говорить о том, что, например, господин Кричевский ходит исключительно с долларами по столице нашей Родины, это, конечно, неправильно. У него, безусловно, рубли в кошельке. Это те деньги, которые нужны, ну, вот мне лично, там, скажем, в течение месяца. Ну, максимум там полутора, не более чем двух. Почему не в евро? Потому что евро слабеет по отношению к доллару. Евро – это европейская валюта, а европейская экономика балансирует на грани нуля. А что касается экономики американской, она идет в рост. И, соответственно, вот укрепляется американская
валюта. Вот что нас задевает больше всего, конечно, что экономика американская идет в рост, мы так хотим...
Нас должно задевать не то, что американская экономика,
что наша
идет, то, что китайская экономика развивается устойчиво на протяжении уже более чем 30 лет.
Так интересная вещь какая. Насколько я знаю, у китайцев, вот сегодня буквально прочитал, есть принцип. В любой год, и даже в 2008 году, они брали кредиты, все что угодно делали, лишь бы их экономика росла. Я такое слышал. Это неправда?
Нет, это неправда. Неправда, потому что брать кредит – это только часть политики поддержки потребительского
спроса. Нет, к примеру, там
это
они
только
все,
часть,
делать,
маленькая, все, маленькая незначительная часть. Что касается кредитов, ну, это естественная часть, кубик современной экономики, потребительские кредиты. Не кредиты предприятиям, а именно гражданам. Это совершенно нормальная вещь. Это то же самое, что ипотечный кредит, что автокредиты. Это то, что развито во всем мире, и почему, собственно, мы должны себя в этом ограничивать. Другое дело, что мы должны быть ответственными в своем потребительском поведении и не брать бездумно, лишь бы купить новый гаджет. Но это уже отдельный разговор, это психология.
Есть люди просто фанатеющие, поэтому... Да. А по поводу того, вот вы говорите, не нужно лезть туда, куда не нужно лезть, в чем не понимаешь.
Интересно, где ты не знаешь правил.
Ведь я примерно понимаю, почему так происходит. Вы обратили внимание, что, наверное, с развитием интернета люди вообще себя чувствуют экспертами во всех вопросах. Ну, так получилось. И вот эта реклама, я ее назову, Форекс, говорят.
С развитием, я вас перебью, поправлю, с развитием интернета с одной стороны и с деградацией образования с другой.
Безусловно. Так вот, когда человек появляется, это Форекс этим занимается. Ты еще не миллионер. Ты не миллионер, господи. Меня один раз человек на улице остановил. Расскажу. Остановит на улице, вы хотите стать миллионером? Я говорю, например, да, хочу. Он говорит, я знаю, как это сделать. Я говорю, а почему у вас пиджак тогда за 1500 рублей? Явно видно. Говорю, ногти у вас вот нечищенные, это ничего, это нормально. Это все так миллионеры ходят.
Молодец.
Говорю, ботинки молодец. У вас... Он, это не важно, я знаю, как это... Я говорю, нет, это важно, старик, это важно. Если бы меня остановил миллионер, если бы сейчас меня остановил, скажем, ну, пускай Греф, и сказал бы, слушай, Леша, я знаю, я сделаю тебя миллионером. Я бы сказал, пожалуйста... Жду, все, выполняй указания, что делать, да? Надеюсь, не все.
Я боюсь, что клептократ Греф, как мне кажется, клептократ Греф, вряд ли бы предложил вам на улице...
Нет, например!
Помочь вам стать миллионером, потому что ему самому не хватает.
Например.
Есть более близкие люди. Это продолжение того разговора, который был до новостей, что надо спрашивать у людей, которые, ну, даже внешне вызывают уважение и расположение.
Люди, добившиеся успеха в определенной сфере, они могут дать совет в этой сфере, иначе...
Имидж – это очень много, если не все.
Это я согласен. А, Никита Александрович, а есть и другая принципиальная позиция, честно говоря, я ей страдаю, вот, очень не хочется покупать доллар, очень не хочется покупать
евро. Вы не страдаете, вы придерживаетесь.
Ну, может быть, придерживаюсь. Хочется, знаете как, пусть они горят, эти рубли, но они рубли, они наши. Вот так вот. Вот что делать?
Ну, самый простой ответ – лечиться.
Это же не помогает.
Да, но если вы так считаете, ну, придерживайтесь своей потребительской тактики. Она, я имею в виду, эта тактика столкнется с реальностью, с жизнью, и рано или поздно вы от нее откажетесь.
Может быть. Или уже буду
когда-то. Не может быть. Вы 100% от нее откажетесь, потому что вы человек умный, человек грамотный, у вас есть iPhone или иной гаджет. Хорошо, простите, у вас есть калькулятор Citizen, Алексей.
Нет.
Вижу.
Китайский телефон.
Китай. А у нас айфоны не китайские, да?
Нет, дело в том, что там бренд американский.
А я к чему? Я к тому, что вы можете пересчитать, что было бы, если бы вы тогда-то купили, например, в качестве сбережений иностранную валюту.
Я бы мог, но я купил машину. И теперь мне нечего считать.
Вы поступили абсолютно правильно, как человек, который потребление ставит не во главу угла, который понимает, что потребление – это просто часть жизни.
Ну, а что
потребление – это больше комфорт. Потребление – это никакие не инвестиции. У нас почему-то ошибочно путают приобретение квартиры, как вы сказали, вот по ипотеке. Вот вы, Никита Александрович, приобрели квартиру по ипотеке. Это инвестиции, это для себя, это потребление.
Нет, господа. Я просто...
Это никакие не инвестиции. Если вы... Вот говорят, инвестируй в себя. Господа, так. Это в корне неверный термин, наподобие «у нас будут отрицательные темпы роста». Угу. У нас будет падение, у нас будет снижение. Нельзя по-русски сказать. Инвестируй в себя – это то же самое. Ты не вкладываешь в себя, ты просто потребляешь. Ты приобретаешь новые знания, ты приобретаешь опыт, ты укрепляешь, например, если мы говорим о здоровье, свое самочувствие, физическое и духовное. Ну и занимайся этим. Если тебе хочется приобрести автомобиль, дай бог,
быстрее.
Приобретай.
Не жди.
Приобретай, потому что живем один раз.
Да, и можно накопить, и даже в долларах сохранить деньги.
Можно сохранить в долларах, и к концу жизни можно
гипотетически
дойти даже до Porsche 911, вашей голубой мечты, Алексей, но зачем она вам будет нужна, когда вам будет 180
лет? Так дело-то даже не в этом. Дело в том, что можно откладывать и умереть, не успев потратить, что еще хуже. Но да, я говорил себе или не себе, я имел в виду, может, родственникам покупали. Не то, чтобы это инвестиции или что-то еще. По поводу квартиры. По поводу кредитов я хотел спросить. Вот не зря же вы говорите, квартиру взял в кредит, но это было тогда, почти год назад, в феврале. Что сейчас людям делать? Ставки-то по кредитам, насколько я знаю, растут. Что-то там и о 16% говорили, или даже больше где-то говорили.
У нас с вами какая-то крамольная передача получается, Алексей, потому что мы говорим, в общем-то, не то, что хочется услышать...
В Новый год?
Людям, обладающим реально экономической властью, которые придерживаются непонятной идеологии, которой, по сути-то, и нет. Своей-то уж точно нет.
Так и когда Силуанов выходит
почему?
И говорит...
Почему? Подождите, дай бог с ним Силуанов, он ничего другого сказать
не может. Я завелся просто на Силуанов.
Разговор о чем? Разговор о том, что вот... Давайте представим. Ну, предположим, мы с вами взяли ипотеку.
Вот сейчас.
В 1999 году на 15 лет.
Так.
Ипотека закончилась в прошлом году, в 2014.
Так.
А теперь, внимание, в 99-м зарплата была 1700 рублей.
Ну, я понимаю.
В 2014-м 34 тысячи. Плюс 20 раз. Представляете, да? Мы, конечно, можем утрировать и сказать, что можно просто разделить ту сумму кредита на 20 и получить реальный остаток. Это, в общем и целом, будет соответствовать действительности.
Я правильно понимаю, инфляция все сожрет. То есть...
Те годы мы росли за счет нефти. За счет увеличения бюджета и прочее. В предстоящие годы мы будем расти как за счет нефти, которая рано или поздно, как почему-то сейчас говорят «отскочит», я не понимаю. Отскок это неэкономический, да, неэкономический термин.
Президент так сказал.
Но президент не экономист.
Но за счет инфляции.
Ну хорошо, не в 20 раз за 15, а в 10. Это один момент. То есть в любом случае вы будете получать в абсолютных цифрах больше. Ну, в номинале больше. Вот не 34, а, скажем, 44, 54, это будет не завтра, но это будет. А еще один момент, Алексей. Вы взрослеете, матереете, повышаете свою квалификацию.
Толстею, в конце концов.
Толстеете, вы становитесь дороже. Вы просто становитесь дороже. Хотя бы потому, что вы поднимаетесь по карьерной лестнице, по творческой лестнице, если мы говорим о вас, и так или иначе, не сегодня, но завтра вам будут платить больше. Не здесь, так в другом месте.
Нет, невозможно.
А
только здесь.
Только здесь. Вам будут больше платить здесь и сейчас. И при всем при этом, тот-то кредит, как был, ну, скажем, 1 000 000 рублей, ну, к примеру, ну, 10 миллионов, какая разница, он так и останется, 10.
Ну, а те суммы, которые плюс прибавляются процентами туда, они накручиваются, если сейчас это считать, кажется, о боже, какие это дикие суммы.
Я вам скажу, что по практике вот это уже социология. Это уже социология, это часть, в общем, экономической науки, это часть, ну, в данном случае, конечно, часть экономического анализа, обязательно социологический анализ, так же, как и правовой, нормативный. Так вот, по социологии трудно платить, как правило, первые 1.5-2 года. Вот трудно. Ну, вот все об этом говорят. Ну, как-то вот сложновато. Об этом привыкаешь, потом ты начинаешь получать больше, потом у тебя появляются дополнительные заработки. А сумма, которую ты должен банку, как была, так и остается прежней. Плюс ко всему, если через какое-то время ситуация в российской экономике стабилизируется, вы имеете полное право, извините за непотребное слово, рефинансировать кредит. То есть пойти в другой
10%.
Банк. 10%. Да, и погасить кредит в том банке, а в другом банке платить меньше. Эта услуга была очень развита в первой половине нынешнего десятилетия в России и никаких проблем не составляла.
Вселяете какой-то позитив?
Самое главное, что вы, если мы говорим об ипотеке, вы приобретаете жилье, в котором вы будете жить, в котором вы будете создавать семью, либо если семья у вас есть, вы будете рожать детей, вы будете иметь крышу над головой, свой дом, и он будет придавать вам солидность и основательность, уверенность в том, что вы не просто так существуете, а в том, что вы уже чего-то достигли.
С другой стороны, я слышал такую вещь, что... Правда, неправда, кстати, расскажете мне вот сейчас, что во многих странах люди не могут себе такой роскошь позволить, как покупка собственной недвижимости, и практически всю жизнь живут в арендуемом жилье.
Да, да.
И никаких проблем, или это проблема?
Там иной менталитет, там иной подход к недвижимости. У нас же всегда считалось, что своя крыша над головой должна быть обязательно.
Ну да, это видно по родителям, которые сразу покупают детям квартиру.
Да, там, в других странах все несколько иначе, и поэтому, конечно, значительный процент тех, кто живет либо на съемном до старости, либо на государственном муниципальном жилье, либо уходит в дом престарелых.
Вот, кстати, интересная вещь, может быть...
У нас все иначе.
Может быть, у нас такая, я не знаю, паническое желание людей купить себе недвижимость именно потому, что не хочется идти в те дома престарелых, которые у нас есть?
Нет. А о домах престарелых никто не думает.
Все хотят умереть в собственной кровати.
Так, когда покупать жилье, о домах престарелых никто не думает. А потом, знаете, дом престарелых, если ты, не дай бог, конечно, отягощен какими-то физическими недостатками, ну, например, ты не можешь иметь детей, вот тогда, если у тебя нет иных воспитанников, которых ты вырастил, поставил на ноги, тогда, конечно, вероятность того, что ты можешь там оказаться велика. Во всех других случаях у тебя есть масса шансов для того, чтобы избежать этой печальной участи.
Хотел спросить еще одну вещь. Вот Силуанов вспомнил, из головы он у меня не идет, страшная вещь, конечно, вот, которая говорит, мы не вернем рубль назад. Ну, получается, он говорит, такого курса, как был, не будет. Я, в принципе, понимаю, что он, наверное, говорит правду. Но, с другой стороны, может быть, от Силуанова, как от министра, хотелось бы слышать какие-нибудь прогнозы по типу того, что, ребята, все будет. Вот это правильно или неправильно, когда министр дает такие прогнозы? Правдивые, может быть, но
никогда не очень позитивные. Не ждите правды от политиков. Никогда. Они ее не скажут вам просто потому, что не скажут. У них другая Миссия у них другое предназначение. Они всегда вам будут говорить либо нейтрально, либо хорошее. Но потому что иначе у него упадет рейтинг.
Так, подождите, а если Ламка плохое говорит? Он говорит, мы не вернемся, он говорит. Все, рубль не вернется.
Рубль не вернется, но он же вам не говорит о том, что рубль будет в этом году расти, причем расти неизвестно до каких величин. Нет, не говорит.
Это неплохо было бы, если бы он так сказал.
Он, наоборот, в конце прошлого года на каждом углу рассказывал о том, что рубль нашел свое равновесное состояние, Алексей.
Ах, вот в чем
позитив. И теперь, да, и теперь у нас все хорошо. Да, конечно, все не вернется, но в этом виноваты санкции, Саудовская Аравия, ну и вообще несознательные граждане гудошников с Кричевским, которые, гады, ходят и скупают валюту. Спокойно. Просто пачками.
Нет, вот сейчас, что это за поклеп такой?
Нет?
А, все-таки, не мы? Никита Александрович, вы это скупаете, а я-то нет. Я-то патриотично сижу в рублях до сих пор. Я же рассказывал вам.
Я тоже не скупаю, у меня просто нет таких доходов.
У меня тоже.
Я про сбережения, которые были в тучные годы.
Слушайте, а что мы... Я не понимаю, мы вам похожи... Простите, пожалуйста, это фамильярность некая на двух нытиков, которые рассказывают о том, что у них нет денег. Давайте мы, наоборот, будем говорить, что у нас очень много денег, нам их некуда
кипать. Стоп. На что нам нужны деньги, Алексей? На покушать у нас есть. Есть. На одеться у нас есть.
Есть.
На заправить машину есть.
Есть. Ну вот на недвижимость, может быть. Но мы с ней уже решили вопрос.
Ну,
брать кредит и платить.
Да. Да. С недвижимостью я решил. Вам того же желаю и всем нашим слушателям желаю, чтобы обязательно была у каждого крыша над головой. Ну, просто потому... Ну, конечно, мы можем развивать институционного арендуемого жилья. Это доходные дома, это очень здорово. Это очень здорово. Ну, господа хорошие, ну, почему эти процессы нельзя развивать параллельно? Вы решаете свой жилищный вопрос, а параллельно пусть те, кому это надо, те, кому это выгодно, пусть развивают институт арендного жилья, ради бога.
Хотя тот же самый жилищный вопрос упирается в другой вопрос, например, вопрос перенаселенности Москвы. Когда строят все новое и новое жилье, люди приезжают, и вопрос не развитости регионов по сравнению с центром. Это вообще отдельная тема, по-моему.
Ой, я не вполне с вами соглашусь, потому что я неплохо знаю, как живут люди в других регионах.
Так я тут приехал, я тоже знаю.
Да, живут они в целом, вы знаете, неплохо.
Ну, некоторые, да.
Неплохо. И когда я разговариваю с людьми молодыми, которые приезжают, ну, из разных городов, из разных областей, ну, скажем, из Чувашии, из Сибири там и прочее, когда они какое-то время, молодежь, когда они какое-то время здесь потусуются, как нынче говорят, они уезжают.
Да,
и когда ты их спрашиваешь, почему, они говорят, у вас здесь все как-то вот фальшиво, как-то неправильно, у нас проще, у нас понятнее, у нас удобнее,
безусловно,
у нас комфортнее.
Но в финансовом плане. Все-таки Москва очень сильно отличается.
Она дает больше возможностей, это во-первых. А во-вторых, те же возможности, пусть в меньшей степени, существуют, как уж извините, на периферии. Ну, есть.
Возможно.
Есть.
Возможно, но я все-таки согласен, но спорить
вот
не буду.
И вы, высокоинтеллектуальный, творческий, развитый человек.
Обожаю лезть, обожаю.
Да-да-да. Почему всю дорогу говорите о материальной стороне нашего бытия?
Потому что нам...
Ну, мы же только что с вами выяснили, что на покушать есть, на заправиться есть, на одеться есть.
Да,
ну,
да.
Почему? Почему мы все время продолжаем говорить о... А вы мне расскажите, какой последний фильм вы смотрели? Какую книгу вы прочитали?
Секунду. Это слишком много вопросов.
Какой комплимент вы сделали своей девушке, которая ей больше всего понравилась?
Я даже не знаю.
Куда вы хотите ее пригласить? О каком подарке для нее вы думаете?
А я уж подарил. Я всегда заранее.
Я успеваю. Про будущее.
То есть надо думать о чувствах, об эмоциях, о людях. Не думать о,
надо думать,
о финансах.
Надо думать в том числе и о том громаднейшем наследии, которое нам досталось от предшествующих поколений.
Никита Александрович, у нас времени 10 секунд. Просто объясню одну вещь. Недавно был, я не знаю, как вы относитесь к Владимиру Вольфовичу Жириновскому, не знаю. Вот, недавно у него был, и то же самое. Я ему задаю вопросы об экономике, я ему задаю вопросы какие-то о политике. Он говорит, что вы все об экономике, о политике? Давайте, говорит, говорить о людях, о любви, говорит, об отношениях между людьми, говорит, вот о чем надо говорить.
И о вы детках, тоже. О внучатах,
в
отношении Жирика.
А
и он абсолютно прав.
А я вот подумал, может быть, сейчас как раз то самое время, раз все, во всяком случае, люди, с которыми я говорю, и которых я, безусловно, уважаю, да, говорят, что надо задуматься о душе, может, и правда нужно задуматься.
Не о душе, ну вы задумайтесь,
нет,
хотя бы,
душа,
вы задумайтесь о потомстве, ну подойдите, погладьте лишний раз по голове своего ребенка, ведь Придет время, Алексей, и он будет вам помогать.
Мне сначала его надо родить, потом гладить. Но время у нас вышло. Спасибо большое, Никита Александрович. Единственное, что мы должны помнить, что отскок неизбежен.
100%.
Все, спасибо большое.
Спасибо вам.